Добрый день. Давайте я начну с вопросов. Тут вопрос Александра из Сочи, Адлер. Расскажите, что вы видите, когда входите в высший мир? Вопрос весьма важный, ключевой для новых душ, не решивших еще, что такое Каббала, что это лучше, единственное или одно из учений под вопросом. Вопрос о том, решить, что такое Каббала, это лучшее, единственное верное, знаете, истинное, как-то нам в прошлом говорили о марксистско-ленинском учении, никто не может и не сможет до тех пор, пока внутрь ее не зайдет. Это, в принципе, касается любого учения. Только снаружи ты можешь, находясь о нем, как-то что-то себе представлять, но когда ты входишь в него, только тогда ты понимаешь, куда ты вошел и что с тобой случается при этом. Поэтому не стоит никому доверять, а надо все-таки на себе проверять, ничего не сделаешь. Существуют какие-то определенные критерии, по которым человек входит в какую-то науку, теорию, в какую-то методику, начинает ее примерять, изучать, для себя как-то применять. Но это все уже его личные, внутренние, какие-то такие очень тонкие ощущения, определения, которые даже он не понимает, а вот чувствует, что это мое. Он не может объяснить. Так же, как мы вот что-то мне нравится в другом человеке, в мужчине, в женщине, вот что точно я не могу объяснить. Но вот что-то. Психологи скажут мне одно, физиологи мне скажут другое, там, по запаху или по цвету, или там, по какому-то еще признаку, вот по каким-то внутренним моим сочетаниям, там, моих внутренних там, генов и так далее. Каббалисты нам объясняют, что мы представляем собой желание насладиться, желание наполниться. Это желание постоянно развивается. Желание это в итоге, в общем, представляет собой огромное одно желание, называемое Адам. Каждый из нас является его частичкой отдельной и чувствует себя отделенным от других, хотя находится вместе с ними, со всеми, в абсолютно четкой системе взаимоотношений. Это как один огромнейший, очень сложный организм. Но каждый из нас чувствует себя изолированным от остальных. И вот эта изоляция от остальных, она называется эго, которое в нас. И человек таким образом развивается, начиная с нуля, то есть с самого нулевого даже эгоистического своего уровня. То есть это даже не эгоизм. Это начальная ступень материи. Вот возникла материя в нашем мире. Допустим, с помощью этого взрыва, Биг Бенга. И она развивается. Развивается неживая, растительная, животное, человеческое. И в человеке развивается на неживом, растительном, животном, человеческом уровне. Вот как, когда развилась неживотная, растительная, неживая, растительная, животное и человеческое ступени вообще в природе, и когда человек начал уже развиваться тоже по своим четырем качествам, неживой, растительный, животный, человек, вот когда только в человеке появилась первая ступенька, в самом-самом-самом, из этих самых светлом, маленьком, неэгоистическом желании. Все эти желания здесь, которые в общей системе, они эгоистические. Тут возьмем самую маленькую, самую верхнюю, допустим, точку, самое это верхнее желание, самое неэгоистическое, прозрачное. Вот когда оно дошло в своем развитии до человека в человеке, он почувствовал внутри себя, что он относится к чему-то выше животного мира, внутри себя, по своему уровню развития. Вот тогда этот человек начал духовно развиваться, и он назывался Адамом в нашем мире. Так его назвали, и так он назывался. Так вот, этот человек, в принципе, положил начало изучению природы из своего желание, своей точки в сердце, так называемой, духовного гена, из этого уровня человека в человеке. И он написал нам первую книгу про исследование нашего мира. Что значит нашего мира? Того, которое он ощущал через это свое новое чувство. А за ним остальные, было их много. остались о них всякие воспоминания, отрывки, произведения от Адама до Ноаха, Ноя, да, там как-то в транскрипции, да, и от Ноя до Авраама 20 поколений. За эти 20 поколений тоже писали все эти персонажи, так называемые библейские, но это существующие люди. Эти люди существовали, и все они нам известны как каббалисты, потому что пытались раскрыть высший мир и нам о нем рассказать. Хотя аллегорически о них пишутся там рассказы, которые говорят, в общем-то, может быть, внешне и чуть-чуть о другом. Так вот, оттуда к нам приходит известие о Каббале. И первую книгу по Каббале, вы уже знаете, написал Авраам. Поэтому, в принципе, его мы считаем первым каббалистом. Потому что в нем уже вот эта вот точка «человек в человеке», она эгоистически развилась до такого уровня, когда он смог написать, изложить изнутри своего этого оформившегося желания. Он почувствовал в этом внутри себя оформившегося желания, почувствовал новое мироздание, новую систему взаимоотношений между природами различных объектов, сил. И все это изложил в этой своей книге. И так каждый из нас на протяжении истории, то тут, то там люди устремляются к чему-то, в принципе, к постижению духовного. А постижение духовного, то есть к постижению своего корня вот в этой системе, называемой Адам. Допустим, вот есть мой тут корень где-то, это твой, и это еще твой, и тут далее, выше, ниже, неважно где. И когда вот эта точка начинает в нас говорить, на уровне неживой растительной животной нашей природы, человеческой природы даже, эта точка и гонит нас вперед, толкает нас вперед. И она же определяет, куда мы зайдем, какую теорию, какую методику мы возьмем и как будем идти вперед. Она все определяет. Поэтому нельзя человеку навязать, что Каббала – это единственное лучшее учение. Вполне возможно, что он созрел сейчас пока еще для других учений, верований. Мы видим в нашем мире, что сегодня происходит. Наступает такой период, когда люди возвращаются к мистикам, ко всевозможным верованиям. Любой из нас знает, в какой год он живет, собаки там или свиньи, где там маги, волшебники, потусторонние силы. Живем прямо во время, когда люди устремляются своим вот этим проявляющимся новым кли к поиску. Это все определяет сегодня человечество. Наука, в нее больше никто не верит, что она принесет человеку всесилие, счастье, уверенность. Искусство, какое там искусство, сегодня о нем вообще мало кто говорит. Все это на уровне Голливуда. Медицина. Все во вред человеку. Все, во всем мы разочаровались. И поэтому в поисках этих мы сегодня не знаем, что делать. Есть много методик. Если вас тянет к Каббале, значит, точка в сердце у вас об этом говорит, и именно к Каббале вы придете. Никуда вы не денетесь от нее, и никуда вы больше в другую сторону не сможете пойти, там вас не наполнится, не наполнится ваше внутреннее кли ничем другим. А если ваше кли еще недостаточно развито, то по дороге, конечно, оно будет удовлетворяться всякими ритуалами, всевозможными. Я сейчас вернулся только что с конгресса, с такого комбинированного духовного, который проходил в Аросе, в Швейцарии. Это, знаете, есть Давос, всем известный, и Ароса. Это два городка, находящиеся на двух склонах одной горы, противоположных. Ну, о Давосе все знают, а о Аросе никто не знает. Так вот, в Аросе проходил этот конгресс духовный, а в Давосе экономический. Так экономика, понятно, это карман ближе всех, всем понятно, что тут очень важно, а об этом нет. Так вот, я там был, давал первый доклад на тему прогресс и будущее человечества с духовной точки зрения. Приводились там ужасные примеры, сколько на сегодняшний день в мире вдруг возникает новых верований, религий, ритуалов, мистических учений, всевозможных, причем, как ни странно, это все возникает в развитых странах. Это Европа, Америка, Россия. Это люди, которые в сравнении с остальными странами, остальным человечеством намного более развиты, прошли больше путь. Именно поэтому все это разочарование, все это толкает их вперед на такие, на поиски, на все большие поиски. И эти поиски, в принципе, это точка, с одной стороны, точка хаоса, точка разочарования, с другой стороны, это точка, из которой начинается новая жизнь. И я думаю, что мы с вами в течение ближайших лет увидим, как вся история, она начинает действительно оформляться и подниматься к духовному. Что видно, когда входите в духовный мир, все-таки меня спрашивает этот Алекс из Сочи. Ты видишь силы, которые управляют миром. Ты ничего с ними не можешь сделать. Они уже управляют всем. Они, эти силы, находятся вот в этой системе, называемой Адам. Они держат систему, все это кли, созданное ими, в определенном состоянии, называемом абсолютное, совершенное, вечное. Но ты видишь силы, которые управляют, которые содержат это все кли, и ты можешь в соответствии с этим адаптироваться к этим силам, ты можешь к ним приближаться, ты можешь все больше и больше вливаться активнее вот в эту свою точку, как бы становиться все более активным элементом в этой системе. В той мере, в которой ты становишься более активным в ней элементом, ты оживаешь. Ты, через тебя проходит все, что проходит через всю систему, и ты начинаешь чувствовать себя живущим, состоящим, соединяющимся со всем остальным миром. Причем мир — это не наша ни живая, ни животная, ни человеческая, никакая материя, а мир сил, мир вечных переливающихся энергий, которые ты ощущаешь в своем вот этом внутреннем кли. В соответствии с этим ты как бы поднимаешься в мере своей активности, участия в этом кли, ты как бы поднимаешься по уровням и соучастие. Эти уровни называются мирами. Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон, до мира бесконечности. То есть это уровни твоей активности внутри системы. Вот это, в принципе, называется видением высшего мира и нахождением в нем. Человек ощущает вечную энергию, вечное состояние, наполнение, постижение, включение в огромный поток информации и чувств. Причем это не связано с телом, и поэтому не проходит, нет усталости, нет перенапряжения, а наоборот, это включение в абсолютную гармонию. Причем, несмотря на то, что это настолько может быть выглядеть как наполняющее и захватывающее полностью, от этого не происходит пересыщения. Потому что происходит постоянное обновление все новых и новых точек, сил и включений, их комбинаций. И поэтому это постоянное обновление, оно и является постижением все новых и новых уровней и оттенков жизни. Потому что эта вся система, она становится твоей жизнью, твоей общей, той, в которой ты живешь и существуешь. Вот я бы так ответил на этот первый вопрос. Второй вопрос. Арина из Вильнюса. Вы говорили, что сны – это всего лишь действие нашего подсознания. Тогда как можно объяснить то, что мною увиденное во снах иногда становится реальностью? Ну, вы понимаете, а что такое реальность и нереальность? Мы с вами вместе существуем в одной реальности. Вся проблема в том, мы ее чувствуем всю? Нет. Видим всего лишь и ощущаем только маленькую часть. А остальные части ее не ощущаем. Есть люди, которые более чувствительны и ощущают под нашей реальностью другую. А мы, как дети, ощущаем только то, что видим. А ребенок вообще то, что берет в рот. Почему не тащит все в рот, дети? Они ощущают только то, что чувствуют вкусом. А видеть для него недостаточно. Собака ощущает только запахом. И так далее. Говорят, женщины ушами воспринимают. А мужчины глазами. То есть мы говорим о возможности обретение информации, возможности соединения с какой-то информацией. Есть люди, которые более чуткие, назовите их экстрасенсориками, неважно. Они ощущают и чувствуют. Есть люди, которые нет. Это не имеет отношения вообще к духовному развитию. Это просто дано или не дано. Человек ближе к природе или дальше. Когда-то люди больше чувствовали, сегодня дальше. Допустим, это знаменитое цунами, которое прошло в Южной Азии, ни одно животное не пострадало. Все животные заранее знали, что произойдет, и удрали все с этих мест в горы. Ни одно животное не пострадало. Ни одно животное не погибло, не утопилось в этой волне. Только люди. Потому что мы, в отличие от животных, с нашим прогрессом потеряли эти свойства. То, что будет завтра, сегодня можно, конечно, знать и видеть. И есть многие люди, которые обладают этими талантами, что ли. Но это не говорит о том, что они духовные. Это повышенная чувствительность к тому, что на самом деле происходит. Потому что происходит это просто перед нашими глазами. Как кинолента, которая проходит передо мной, и я вижу разворачивающийся фильм. А на самом деле все фиксировано на нем. Это просто передо мной проходят кадры. Так есть люди, которые не видят только один кадр, и поэтому им кажется, что фильм сейчас перед ними происходит. А они видят всю эту ленту. И вот так вот могут смотреть из начала в конец. И это не имеет никакого отношения к духовному. Понимаете? Это просто повышенная чувствительность. Так и называется экстрасенсорное восприятие мира. В Израиле много таких среди бедуинов, которые живут в Синае, в пустыне Синай. Они очень близки к природе, они очень ее чувствуют, говорят такие вещи, глядя на кустик, глядя на тучку, на птичек или на что-то, они тебе рассказывают о том, что происходит за 50 до 100 километров от того места, где вы находитесь с ними. И это на самом деле так. До недавнего времени, я знаю, в мире производилось очень много опытов поэтому по телепатиям там и прочим делам. Это все относится только к психологическому развитию внутреннему чувств человека. Глядя по карте, что ли, увидеть, что там происходит, навести себя на какую-то точку. Это все находится в рамках нашего мира. Не путайте это с духовным, с тем, что находится совершенно в ином измерении. Так что сны или вообще все эти знания завтра, что будет, знание прошлого, глядя на человека, узнать и рассказать, что такое он, это все не относится к духовному совершенно. Это львы, месенки такие, как они там, таких много, и они все рассказывают, и не обязательно совсем, чтобы они были при этом какие-то особые сами по себе люди. Все это относится к области нашего подсознания, и не более. То есть к человеческой природе, к природе нашего мира. Я слушал ваши уроки, понял, что вы все в этом мире существуете, сводится к единому, к общей душе Адама. Я не совсем понял. Это Руслан пишет. Всем известно, я думаю. Я не совсем понял, когда Раф объяснил остановление желания, а потом в каждой из пяти сферот приписывал неживую растительную животную природу человека. Значит, получается, что описанное строение мира, начиная с неживой природы, кончая человеком, это на самом деле становление желаний. Ну, конечно, желаний. Да вы просто представьте себе, что мы с вами воспринимаем силы, которые действуют на нас. И вообще в мире состоит из векторов, из сил. Эти силы комбинации своих, своей создают внутри нас какие-то определенные образы. Эти силы своими векторами, своими величинами представляются нами как неживое, растительное, животное. На самом деле это все силы. Я ощущаю перед собой что-то. Я ощущаю, потому что во мне таким образом создается, рисуется и ощущается. Это как в компьютере, это как на картинке, которая передо мной на экране. Комбинация определенных сил создает мне картину. На самом деле эта картина существует. Я ее воспринимаю как картину. Мои глаза так устроены, воспринимая то, что на экране. Это все проходит в мой мозг, и там, отражаясь, представляется мне как картиной. То есть мы все время должны говорить о силах на самом деле. А вот то, что я так выгляжу, вы так выглядите, я смотрю на вас на экранах, это все наши ощущения. Если бы у нас были другие органы чувств, мы бы ощущали бы каждый себя и остальных совершенно по-другому. То есть кто мы такие на самом деле? Это большой вопрос. Сегодня, сейчас мы себя такими ощущаем и видим. Поэтому все, что описывается в Кабале, все, что описывается, это описывается с точки зрения желаний. Почему только желаниями мы работаем, оперируем? Потому что на самом деле это единственное, о чем мы можем говорить, как о существующем. Желание и наполнение. А каким образом представляется желание и наполнение самому себе, это уже зависит, на каком уровне человек осознает, на каком уровне желания он находится. Если я нахожусь на уровне желания мира, допустим, Брия или Ацилут, то я представляю себе мир не таким, как сейчас. Он для меня совершенно иной. Мир сил, мир всевозможных процессов, когда я чувствую, вижу, ну, допустим, как если бы я в каждом из вас видел переливание жидкости, кислот, всевозможных электрических зарядов, что там представляет собой человек. Или на другом уровне видел бы информационные связи внутри этой системы, называемой человек. А не внешний вид. Кожа определенным образом сформированная. Понимаете? То есть все зависит от того, как мы... из каких килим своих свойств воспринимаем действительность. На самом деле мы существуем, как я уже не раз говорил, в мире бесконечности. То есть, где существует одно общее желание, из многих-многих желаний, но оно одно общее, потому что устремлено всего лишь к постижению одного единственного наполнения. А мы находимся на самом низком уровне этого одного общего желания. Оно в нас разбито на многие части, и поэтому мы ощущаем каждый сам себя, а всех остальных тоже как отдельно существующих. А вместо мира бесконечности ощущаем вот такую систему, которая называется наш мир. Это тот же мир бесконечности, только на самом его, в самом его грубом и неправильном проявлении. А вся эта наша учеба постепенно-постепенно настраивает, как в музыкальном инструменте, в нас, внутри нас, наши чувства так, чтобы мы начинали собирать всю эту мозаику, всю эту, весь этот балаган, который перед нами предстает и внутри нас, в одну общую картину. И постепенно человек ее начинает воспринимать все более внятно, проходя при этом через большие путаницы, падения, сумбурности всякие, он постепенно собирает эту картину вместе, и она образуется вдруг в какую-то упорядоченную систему мироздания, и затем он начинает чувствовать внутрь ее глубже и глубже и глубже. Пока она начинает понимать и в своих чувствах как бы отрывается от своего тела. Он вдруг начинает воспринимать себя не в теле. Потому что есть более глубокие чувства, более глубокие мысли, постижения. Он видит себя растворенным в общем пространстве. Вы знаете, даже сегодня уже наука отчасти говорит, что то, что мы видим, объекты в границах в определенных, это просто кажущееся нами такое ощущение действительности. На самом деле это все размыто, говорят физики. Так же, как размыты электроны, размыты все частицы элементарные. Это просто мы, когда определяем их, они нам такими представляются. Детерминистическими, существующими в определенных состояниях, в определенных местах, зарядах и так далее. Так вот, человек, когда начинает проникать в материю, она для начинает расплываться, он начинает ощущать ее по-другому, он проходит через такой фазовый барьер, потенциально называемый махсом, и тогда, конечно, ощущает по-другому мир. Так вот, это называется видение высшего мира. Но он придет. значит, в чем заключается мистика в Кабале? Ого, это спрашивает Игорь из Николаева. У меня три варианта. Магия, преобразовательное мышление, подключение к высшим силам. Я не знаю, что такое мистика, вы понимаете, это должно быть какое-то четкое определение. Мистика – это когда я, не зная четко, проводя эксперименты на себе или вне себя, занимаюсь такими отвлеченными какими-то умозаключениями. Мистика – это когда мне представляется, что существуют какие-то силы всевозможные, наверное, действующие на меня. Там ведьмы, вурдулаки, колдуны, шаманы в нашем мире, которые владеют этими силами. Мистика – это когда можно с человека снять порчу, навести на него порчу там, и так далее. В общем, под мистикой понимается сегодня вообще все, что угодно, я не знаю. Трудно что сказать. Мистики в Кабале нету. И наблюдая, я думаю, за нами, за нашими занятиями, вы это уже должны были увидеть и понять. Наши занятия заключаются только в одном – развить внутреннее восприятие человека. Больше ничего. Не должен выполнять никаких ритуалов, то, что очень свойственно мистике. Ты не должен заранее верить ни во что, что, естественно, во всех религиях и всяких мистических течениях. Ты вообще должен все проверять здраво с той позиции, на том уровне, на котором ты находишься. Ничего не принимая на веру. То есть мистики в Кабале нет абсолютно. Кабала, она очень-очень приземленная наука, я бы даже сказал. Самое главное в ней правило «Эйн ли даян, эйли маше эйнаф роот». Так на иврите это звучит. «Эйн ли даян». Нет у судьи Эли Маше Эйнафраот. Только то, что видит его глаза. Каждый человек должен быть судьей и видеть только, и только относительно того, что он понимает и видит, ориентироваться в мире. Только тогда он дойдет к правде. Никому не верить и ни во что не верить. Только развивать себя, свое восприятие в сердце и в разуме, и с помощью этого постигать действительность, проникая все время внутрь, внутрь, внутрь ее. И там, где вы проникаете, на том месте, где вы стоите, на том уровне постижения, на котором вы стоите, это ваш уровень. И ничего большего нет. И тот, кто вам будет говорить сверх того, что вы сами понимаете и ощущаете, не слушайте его. Не слушайте. Откуда у вас есть убеждение в том, что он прав, не запутывает вас и вообще ведет куда-то непонятно куда. Стойте двумя ногами на земле, а чтобы вот эта земля все время поднималась. Но это будет ваша ступень. К этому призывает Кабала. Поэтому насчет мистики даже не знаю, что сказать. По-моему, глядя на меня, вы тоже видите, что я абсолютно не мистик. Хотя Кабалу называют мистическим учением, она была скрыта в течение 2500 лет. И поэтому вокруг нее навертели что угодно под именем Кабалы. Она сама скрыта, вдруг выбегает, кто-то кричит, я знаю, что такое Кабала, и начинает там писать и проповедовать. И еще один, и еще один. И так за 2000 лет, знаете, сколько набралось таких специалистов. Вот из этого вся наша Кабала на сегодняшний день якобы состоит, которую изучают в университетах там и так далее, в академиях наук. А настоящая Кабала, она была скрыта, она только сегодня раскрывается, и она находится только в 5 источниках. Возьмите любые эти 5 источников, это Моше, Моисея, но это настолько зашифрованная книга, Библия, что там непонятно еще, что написано. Да? Затем книга Зоар, книги Ари, книги Баля Сулама с Рабашем. Вот это основные источники. В принципе, их 3. Это Зоар, Ари, Баля Сулам. Никакой мистики нету абсолютно. Ни в чем. И вы сами видите, когда мы изучаем строение миров, сферот, то это же чистая физика и математика. поднимается, опускается в соответствии с экраном свет. То есть постижение человека происходит в соответствии с теми силами, с которыми он владеет. Может сделать на себя сокращение, цимцум. С какой силой оттолкнуть приходящие к нему наслаждения. С какими, на какие его желания эти наслаждения воздействуют. И в состоянии с этим, в соответствии с этим ощутит какую-то картину от чего? От того, что наполняется его желания, строго определенные, строго выставленные ими, вымеренные ими, в соответствии с желанием, с сопротивлением, с намерением. Где же тут мистика? Тут четкая внутренняя работа над собой, когда ты все меришь и все чувствуешь, как химик в колбе своей. Выявляет на каждый грамм, сколько смешать и сколько сделать из этого желания, из этого как это как. А потом в соответствии с этим я изучаю, а что я при этом ощущаю. Почему? Потому что эти самые желания во мне получают при этой настройке моей определенное возбуждение. Вот это возбуждение внутри правильно настроенных желаний называется светом, наполнением. То есть реакция правильная желаний, правильно настроенных, называется светом, ощущением Творца. То есть все внутри в желаниях наших, в наших силах. Каббала учит, каким образом эти силы надо настроить как музыкальный инструмент. Поэтому о мистике забудьте. Мистику ищите в любом другом месте. И кроме и такое же, как подключение к высшим силам, преобразовательное мышление, это все, я не знаю, вы берете определения из совсем других областей, вы под ними подразумеваете что-то такое, что вас уводит в сторону. Не надо ни с чем сравнивать. Зачем? Просто изучайте через какое-то время, не простое время, не короткое, начнете понимать, воспринимать. В принципе, я могу только одно сказать. Первые 2 года человек не понимает, где он находится. В нем происходит настолько сумбурное, внутреннее, еще смущенное, возмущенное, смешанное развитие. И первая настройка, вот как вы чувствуете в оркестре, когда начинает каждый настраивать свое кли. Какой происходит балаган? Ну, инструмент. Да, каждый настраивает. Это жуть. Когда только они начинают немножечко уже там подыгрывать, играть перед тем, как включились в исполнение серьезного произведения. Так вот в таком состоянии сейчас вы находитесь как оркестр. И внутри вас происходят вот такие настройки. И вы не знаете, где вообще вы находитесь. Вы вообще как плаваете где-то, весь мир не мил, нет сил ни на что. Это все процесс, длительный процесс. Когда человек достигает духовного уровня, выражается ли это в том, что он начинает делать определенные физические действия в этом мире? Ни в чем его действия не выражаются. Вы можете сказать, ну как же, если он становится таким отдающим, с намерениями отдавать, соединяться со всем человечеством, то, конечно же, он будет бегать и всем отдавать, и все работать на всех, и всем прислуживать, услуживать. Нет, он не будет организовывать в виде Тимура его команду. Не будет этого делать, потому что эти действия миру не помогают. Не помогают, это нам кажется, что мы таким образом делаем наш мир лучше. Мы его этим лучше не делаем. Мир испорчен не на этом уровне. Я не могу, накладывая сверху заплатки, сделать наш мир более исправным. Я должен исправить там, где происходило и происходит его нарушение, разрушение, неисправность, разбиение. Оно происходит на уровне намерений человека, на уровне сил. И поэтому только в этом мы можем раздавать сколько угодно. ООН, всякие аналитические организации могут делать все что угодно. Они кроме зла этим людям ничего не несут. Им кажется, что они приносят пользу. Не приносят в итоге пользу никакую. Мы это видим сегодня на всем разочаровании человечества во всех этих действиях в том числе. Нам кажется, что экология убивает мир. Будем меньше сжигать нефти, будет мир нас чище. Не будет он чище. Это одно из ударов природы по нам, источник которого находится в нашем внутреннем кли, в его неисправности. Мы его должны исправлять, мы вовремя его не исправляем. В природе при этом раскрываются все новые и новые, обнажаются все новые и новые неисправности. Это отпечатки копии наших внутренних неисправностей. Только внутри себя, если мы что-то исправим, то и природа в соответствии с этим будет относиться к нам, соответственно, альтруистически, по закону подобия свойств, основному закону мира. Я нахожусь с природой в противостоянии. Я эгоист, она абсолютно альтруистична. Так вот, мне надо себя исправлять. И таким образом в мире будет гармония. А бегать за охраной животных, и деревьев, и кислорода, и озона, и всего прочего не поможет. Я надеюсь, что человечество это поймет. Так что Каббала не занимается этим абсолютно. И поэтому человек, находящийся в постижении духовного мира, он занимается единственное чем. Он занимается распространением своего знания, чтобы показать людям, в чем причина болезни. Потому что, зная болезнь, легче с ней справиться. Это уже, как говорится, половина лечения. Алия на иврите означает подъем, продвижение. Да, это верно. И возвращение в Израиль как символ подъема на высшую ступень. Но имеется в виду, ведь Израиль, вы понимаете, не приезд в Израиль из России или из Америки, где вы там находитесь. А имеется в виду Израиль, Исраэль от слов Ешаркель, прямо к Творцу. Устремленный к Творцу называется Исраэль. Это не имеет отношения к нашей земле или к нашему миру, или к определенному народу. Любой человек в наше время, устремляющийся к Творцу, он так и называется, устремляющийся к Творцу. Исраэль. И поэтому вы можете заниматься спокойно той же каббалой и устремлением к Творцу в других местах мира, и при этом с тем же успехом, что и в Израиле, неважно где. Большинство каббалистов и не жило в Израиле. Это совершенно не обязательно. А может ли вообще вам прийти в голову, что такая маленькая страна, там по территории, занимающая там какую-то четверть Московской области, может вместить в себя всех устремляющихся к Творцу. Ну, зачем? Это вообще не надо связывать никоим образом наш мир с высшим миром. В итоге вы придете ко всяким действиям физическим, будете вкладывать в них какие-то духовные свойства, вам будет казаться, что земля святая, ничего в ней святого нет. Человек святой, ничего в человеке, в его массе человеческой, да, в клетках, в мясе ничего святого нет. Все, что мы, о чем мы только не говорили, мы говорим о силах. Какой-то Михаил из России спрашивает, может ли человек родиться с кли, который же уже имеет природу Творца? Никогда. Ведь вы поймите, все мы прошли разбиение. Мы были в состоянии Адам в мире бесконечности. Это в мире бесконечности. Мы все разбились, прошли так называемое швира, разбиение, и мы все из этого состояния теперь должны сами подняться до своего состояния в прошлом, как в мире бесконечности. Вот мы находимся в третьем состоянии. Все абсолютно. То есть каждая точка в этой системе, называемой Адам, она находится в своем самом низшем уровне и должна достичь самостоятельной своей работой над собой полного соединения со всей системой. Полного соединения. Абсолютной интеграции во всю систему остальных желаний. Чтобы это было одно единственное желание. И такое состояние будет называться миром бесконечности. И нет человека, который бы в нашем мире не обязан был бы пройти все ступени. Вот от самой последней, в которой находится эта точка, до самой-самой наивысшей, когда она полностью связана со всем организмом и играет в нем самую полную свою роль. Представляете, какая страшная задача стоит перед нами, что на сегодня эти миллиарды людей в мире, 7 миллиардов людей в мире, не могут себе представить вообще, как они могут по-человечески относиться друг к другу, а тут надо будет достичь уровня абсолютной любви. Но эти действия духовные, они настолько быстро проходят над нами, настолько быстро меняют наши представления и сознания, что это, вы увидите, произойдет еще в наше время.